продолжаем сегодня изучать послание к римлянам. Мы, точнее, изучаем одну из деталей послания к римлянам, тему, связанную с Евангелием. Апостол Павел посвящает это послание в огромной степени Евангелию, тому, чтобы объяснить Евангелие, его действенность, его практическую силу, его отношение к нам, к нашей жизни. Вот. И на протяжении вот уже 10,5 глав мы изучаем все тонкости, которые апостол Павел представляет нам в Евангелии, как оно касается нашей жизни. Я очень хотел бы еще раз напомнить, братья и сестры, что когда мы исследуем Священное Писание, каждый раз, абсолютно любой текст, о каком бы ни шла речь в тексте, каждый раз, когда мы открываем Священное Писание, очень важно, чтобы каждый из нас прежде всего искал возможности преклониться пред Богом, чтобы мы воспринимали это слово в кротости. Я в своей поездке послушал практически почти всю конференцию, Resolve Conference. Молодежь наша ездила на конференцию, и была возможность в самолете слушать несколько проповедей. И вот в одной из проповедей есть такой проповедник Си Джей Мехенни. Он очень точно отметил текст из послания Иакова, где Иаков говорит: «В кротости примите насаждаемое слово». Вот наше отношение к слову, оно должно характеризоваться вот этим элементом, с кротостью принимать его. Не с критикой, не с надмением, не с тем, что мы просто получаем дополнительную информацию академическую, которая расширяет наш кругозор. Вот в этом случае это Божье слово, оно не будет действовать. А для того, чтобы оно действовало, чтобы оно возрождало нас, чтобы оно изменяло нашу жизнь, наполняло нас своим смыслом, нам нужен вот это состояние кротости, это дух кротости. И поэтому я хотел бы, чтобы каждый из нас об этом молился всегда, когда мы приходим в церковь, когда мы открываем Библию, когда мы слушаем проповедь, чтобы вот это состояние кротости всегда сохранялось в наших душах. Итак, сегодня мы будем изучать с 11 по 24 стихи 11 главы послания к римлянам. Но перед тем, как мы будем читать эти слова или эти стихи, я хотел бы несколько слов напомнить, о чем шла речь до того, чтобы мы могли понять общее развитие мысли или общую идею, принцип главный, который представляет здесь апостол Павел в этих текстах. На протяжении последних нескольких глав апостол Павел конкретно уделяет время тому, чтобы разоблачить или, так сказать, показать всю опасность ложной религиозности. Он говорит, в частности, о народе израильском, но это касается не только Израиля, это касается любой формы религиозности, когда человек видит в ней средство самоутверждения. Когда человек воспринимает религиозность как религию самоправедности, где он набирает заслуги, набирает очки, так говорят. То есть он набирает какие-то заслуги в своей жизни, которыми он мог бы хвалиться, что он мог бы представить пред лицо Божие, ну а чаще просто пред людьми, которые окружают его или которые нас окружают. И апостол Павел конкретно говорит о нескольких формах, или о нескольких точках опасности, которые он заметил в народе израильском. Во-первых, в 10 главе с самого начала он говорит о ревности не по рассуждению. Он говорит о том, что эти люди религиозно-ревностные, то есть они религиозно-активные, они вкладывают много времени, сил, финансовых ресурсов, они вкладывают много для того, чтобы каким-то образом что-то достичь в религиозной сфере. Но проблема их заключается в том, что вот эта ревность или активность религиозная, она не соответствует истине. Не по рассуждению это означает, что эта ревность построена не на истине Божьей, она по своим собственным правилам. А то, что по своим собственным правилам, оно просто не засчитывается, оно не имеет никакого эффекта духовного. Это первая проблема. Вторая проблема здесь же, в начале 10 главы, он говорит, что вот эта ревность не по рассуждению, она приводит к тому, что люди хотят установить или достичь своей собственной праведности. И это очень опасно. Кстати, мы говорили о православии и католицизме, и говорили о ключевой ошибке вот этих вероучений. Она построена на том, что человек должен найти или достичь какую-то форму своей собственной праведности. с помощью Христа, с помощью церкви, с помощью таинств церковных и так далее. Но вся суть этого явления заключается в том, что человек ищет своей собственной праведности. И здесь апостол Павел говорит о том, что они усиливались поставить или достичь свою собственную праведность. Это их проблема. Это проблема Израиля, проблема религии самоутверждения. И как результат этого, они приходят к следующей точке. Они противятся или не покоряются праведности Божьей. Итак, смотрите, три фактора мы уже перечислили, которые были в ложной религиозности Израиля. Во-первых, это ревность не по рассуждению или ревность не по истине, не соответствующая истине Священного Писания. Во-вторых, это приводит к тому, что они усиливаются достичь свою собственную праведность. То есть это религия, которая сконцентрирована на себе, на своих достижениях, на гордыне своей собственной. В-третьих, это состояние приводит к противлению Богу или противлению Божьей праведности. И как результат всего этого, отсутствие доверия Богу и упования на Его благодать. И мы, в общем-то, последняя часть 10 главы и начало 11 главы об этом говорят. Все это привело к тому, что народ израильский не принял Мессию. То есть, когда Мессия пришел, когда Иисус Христос был среди них, у них уже достаточно сильно была отработана своя собственная религия и стремление к ней, что тогда, когда они встретились с Иисусом Христом, они не способны были отдать свою религиозность или поменять ее, или же отказаться от нее для того, чтобы покориться Иисусу Христу и преклониться перед Ним. Так вот, говоря о всем этом, апостол Павел, как я уже сказал, 2,5 главы, вот он уже говорит о народе израильском, их проблемах, о всей вот этой ложной религиозности. И вот теперь наступает момент, когда апостол Павел переносит свой фокус с вот этих ложно-религиозных людей на тех, кто действительно спасен. То есть он говорит о том, чтобы в свете всего того, что он только говорил, чтобы люди, которые по-настоящему верующие, или считают себя по-настоящему верующими, чтобы они ни в коем случае не сделали некоторых ошибок, которые могут быть. Эти ошибки, ошибки ортодоксии или ошибки правоверия, то есть когда человек считает, что он прав, он считает, что его религия правильная, он считает, что его вера правильная, и вот здесь могут возникнуть, даже если эта вера действительно будет правильная, даже если эта религия настоящая будет, вот здесь могут возникнуть искушения, которые приведут человека в некрасивое положение. Вы знаете, я очень давно столкнулся с таким явлением. Мы росли в среде, изолированной от мира. То есть это была церковь, которая была гонима государством или людьми вокруг, и в результате всего этого выстроился свой микромир. То есть мы жили в этом микромире, очень мало пересекаясь. А если пересекались с людьми, которые были в мире, то у нас не было, ну так скажем, больших каких-то надежд на то, что люди в мире могут действительно серьезно и в больших количествах воспринимать истину и как-то реагировать на нее. И поэтому мы, в принципе, жили в замкнутом мире и не ощущали этой проблемы очень сильно. Потом, когда эти барьеры разрушились, когда появилась возможность проповедовать в разных местах, мы столкнулись с проблемой. С проблемой того, что когда люди в большом количестве неверующие стали приходить в церковь, очень часто люди, которые в церкви, с надмением или свысока стали реагировать на тех, кто неверующий, или же не такой, как они, или же не знает Бога, или, может быть, погряз в грехах каких-то. Может быть, вам приходилось когда-то зайти в православную церковь. Может быть, вам приходилось видеть злые взгляды старушек, которые, они там все полностью сосредоточены, и кто-то зашел здесь без косынки, или кто-то зашел там в брюках женщина, или, может быть, еще по каким-то там, или кто-то зашел и интересуется этими иконами, нарушает устав или порядок тамошний. И мне несколько раз приходилось видеть такое явление, когда с таким злом и надмением таким реагируют люди, которые «святые», в кавычках, которые представляют себя, что они находятся в положении, очень таком правильном положении. Так вот, этот синдром или эта проблема, она характерна всем или очень многим людям, считающим себя правильными. Очень многим людям. И поэтому апостол Павел берет специально здесь несколько стихов, большую часть 11 главы, для того, чтобы объяснить нам, что происходит в результате действия Евангелия, в результате действия благодати. Когда он говорит о Евангелии, он говорит о благодати, рождающей смирение. Об этом я хотел бы сегодня вместе с вами говорить и конкретно коснуться трех принципов, которые апостол Павел дает, чтобы отрегулировать наши отношения. Вот если вы по-настоящему верующий человек, а мы хотим, чтобы мы такие были, если вы знаете Бога, если вы рождены свыше, если вы познали Евангелие, наполнились Евангелием, вам нужно знать эти три принципа для того, чтобы вы могли сформулировать правильное отношение к Богу, к Евангелию, к спасению, которое вы получили, и к людям, которые еще не знают Бога, или даже те, которые считают, что они знают Бога. Может быть, вы очевидно это для вас, вы видите ясно, что этот человек просто ложную религиозность имеет. Как к ним относиться? Каким образом? Первый принцип, который мы находим здесь, он гласит следующее: «Не превозноситесь». Здесь конкретно апостол Павел говорит язычникам, предупреждает их, чтобы они не превозносились над отпавшим Израилем. Возникла следующая ситуация. Язычники пришли к Богу, церковь в Риме, она состояла из язычников и из израильтян, и у них была конкуренция постоянно, или постоянно было противостояние. Израильтяне или верующие из евреев, они требовали исполнения закона, и они говорили, превозносили себя и говорили: мы вот закон исполняем, мы правильные, а вы не исполняете закон, вы неправильные. Язычники, когда они слышали вот такую мощную проповедь апостола Павла, когда он буквально разбивал весь фундамент у евреев, они хвалились собой, они говорили: вы вообще предали Христа, вы отпали. Вы, Христос пришел к своим, а вы его не приняли. И мы теперь здесь, и у нас теперь вот эта правильная вера и правильное место. Так вот, апостол Павел предупреждает. Первое, что он говорит о том: будьте внимательны, чтобы вам в своем правоверии, чтобы вам в своей ортодоксии ни в коем случае не стать в положении превозношения над другими. Давайте прочитаем несколько стихов с 11 главы. Итак, спрашиваю. Неужели они приткнулись, то есть израильтяне, приткнулись, чтобы совсем отпасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Павел в этих стихах объясняет несколько причин, по которым всякое превозношение в сердце верующих людей не должно иметь ни малейшего места. Несколько таких причин. Дело в том, что он хочет научить нас, людей спасенных, людей, принявших Иисуса Христа, принявших Евангелие, принявших благодать, он хочет научить нас смотреть на себя и на мир, и на спасение, на все то, что происходит, смотреть с правильной перспективы. Это очень важно, друзья. Очень важно, с какой точки зрения мы смотрим на происходящее вокруг или на духовные категории, с какой точки зрения мы измеряем это все. И апостол Павел очень внимательно и настойчиво убеждает нас. Он говорит: если вы хотите быть настоящими, зрелыми верующими, вам обязательно нужно стать в правильное положение, чтобы вы видели факты правильно. В этом, вы знаете, большая проблема. Проблема в том, что мы часто имеем факты, но мы их рассматриваем не с той точки зрения. не с Божьей точки зрения, с нашей человеческой точки зрения. Поэтому вроде бы, кажется, говорим об одних и тех же фактах, а приходим к разным результатам. Поэтому мы еще раз здесь слышим напоминание. Напоминание того, чтобы как только мы касаемся Библии, касаемся истины Священного Писания, мы должны позаботиться о том, чтобы стать в правильное положение. Чтобы стать в положение того, как, каким образом, или что из себя представляет реальность, и каким образом она относится к нам. Итак, первое правило, или первый принцип, характеризующий перспективу, с которой мы должны смотреть, заключается в следующем. Мы должны помнить, что спасение является результатом Божьей милости, а не наших заслуг. Наше спасение, которое мы получили, оно дано нам, оно получено нами только по одной причине. Оно получено нами только по причине того, что Бог к нам милостив. И ни малейшей нашей собственной заслуги, которая дала бы нам право превознестись и посмотреть на кого-то свысока, нет такой заслуги. Вот это очень важное богословское понятие или очень важный концепт, без которого невозможно правильное христианство. Невозможен вот этот эффективный образ христианской жизни. Очень часто люди страдают одним или другим, или тем, что они начинают стирать всякие грани, и они не говорят о ясности Евангелия. Вот. Или же, говоря о Евангелии, они теряют вот это ощущение того, что ими самими оно получено только по Божьей милости, ни в коем случае, ни по какой из человеческих заслуг. Посмотрите, 17 и 18 стихи, в которых апостол ясно представляет и говорит следующее. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Очень интересный текст. Апостол Павел говорит прежде всего об Израиле. И тогда он очень ясно здесь разложил и сказал, что они хотели спастись по делам, а так как по делам невозможно спастись, так как они утверждали свою собственную праведность и этим пошли, восстали против Божьей праведности, они, так скажем, противились Божьей праведности, в результате этого были отсечены, как народ. Божье внимание с той точки перенеслось с народа израильского на язычников, на церковь из язычников, на церковь, которая не характеризуется никакой национальной принадлежностью. И так как люди смотрели на это и говорили о том, что вот мы теперь на этом месте, мы спасены, мы имеем доступ к Иисусу Христу, мы имеем спасение, не вы. Апостол Павел говорит, посмотрите, если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стал общником корня и сока маслины, он говорит, то ты помнишь, что в этом нет никакой твоей заслуги. Абсолютно нет твоей заслуги. Помни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Это еще одно интересное слово. Апостол Павел хочет объяснить простую истину, простой фактор. Он говорит, посмотрите, ваше христианство от самого начала и до самого конца не является вашей заслугой. То, что вы верующие, то, что вы знаете истину, то, что Евангелие вас коснулось, никогда, ни в какой ситуации не может быть причиной для того, чтобы вы хвалились этим. Для того, чтобы вы когда-то превознеслись над другим. Вы знаете, вот этот текст, он разбивает вообще всякое основание для нашей человеческой гордости. Дело в том, что все то, что наше собственное, оно не имеет никакого права быть здесь. Почему? Потому что мы говорим о Божьих категориях. Но все то, что духовное, все то, что мы получили в результате того, что мы стали верующими, оно нам не принадлежит. Оно абсолютно не является, не прибавляет к нашим заслугам ровно ничего. И он обращается к народу, который жил тогда в Риме, обращается в данном случае к язычникам, обращается к нам с вами. Он обращается и говорит, настойчиво говорит. Он говорит, поймите, что абсолютно все, что вы имеете, является заслугой Божией, но не вашей заслугой. Он говорит конкретно, даже вот сейчас, даже вот тот факт, что вы являетесь верующим сейчас, это не ваша заслуга. Вы знаете, благодать, она касается не только момента возрождения и оправдания. Благодать настолько же касается и освящения, процесса нашего освящения. То есть мы никогда не можем сказать свысока кому-то, да, да, я уже Библию 30 раз прочитал. Хоть 100 раз прочитайте. Но если вы имеете что-то ценное, то это только по благодати. А все то, что ваше, оно не имеет никакого смысла. Все то, что сделано самими и от себя, любые добрые дела, любые заслуги, любые жертвы, что бы человек ни делал, абсолютно все это не имеет никакого практического эффекта. Имеет эффект только то, что сделано в поклонении перед Богом, сделано от Бога, вернее, им через нас, сделано в нашем подчинении себя Ему. Вот это имеет смысл. Но этим мы никогда не можем хвалиться, потому что мы точно знаем, что это не мы сделали. Это Бог по своей милости взял наш сосуд, взял наш инструмент и стал через нас что-то делать. Вспомните, друзья, сколько раз вы в вашей жизни, я вспоминаю, сколько раз я в своей жизни, когда сделал что-то, когда сделал, может быть, что-то большое, может быть, в вашей семье, жена что-то делает много, и начинает думать о себе, о том, что она уже имеет право смотреть свысока на тех, конкретно на того, кто ничего не делает. Или наоборот. И мы начинаем думать, мы начинаем представлять себя, как вот эта наша религиозность нас раздувает. И вместо того, чтобы очищать нашу жизнь, вместо того, чтобы делать нас благословенными и делать нас источником благословения для других, вместо этого мы превращаемся в таких надутых, сердитых, неприятных религиозников, очень правильных, очень много делающих. И вот здесь апостол предупреждает, он говорит, помни, что не ты корень держишь, что это только по Божьей милости ты имеешь возможность вообще быть христианином сейчас. И вот это он пытается донести до людей, которые жили тогда, и донести до нас с вами сегодня, чтобы мы могли иметь правильную перспективу. Ефесянам 2 глава с 8 стиха апостол говорит об этом же самом. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел». Дальше написано, чтобы никто не хвалился. Бог устроил спасение специально таким способом, таким образом, что оно не зависит от дел человека. Для того, чтобы ни один человек не имел никакого шанса хвалиться этим. Причина, почему это так, заключается в том, что проблема человека в самом начале, с момента грехопадения, была как раз в том, что он захотел хвалиться собой. Ему нечем абсолютно хвалиться, а он захотел этим хвалиться. И поэтому вся его жизнь пошла наперекосяк. Нам нужно научиться жить, помня, что наше спасение абсолютно зависит от Божьей милости. Я уже говорил о том, что проблема христиан и нас с вами очень часто в том, что мы живем, вроде бы приходим в церковь, вроде бы думаем и видим, и кажется, хотим преклониться перед Богом, но потом попадаем под влияние людей вокруг, под влияние идеологии различной, идеологии самоцентризма. Весь мир живет самоцентризмом. И в частности, проблема ложной религиозности в том, что это самоцентризм, прикрытый религиозными терминами. И мы начинаем действовать так. Апостол говорит нам, что мы освободились от этого. Еще один текст я хочу привести, хотя их очень много в Библии, я не буду сейчас все их читать или невозможно все их прочитать. Я хочу из 1 Коринфянам, еще из 1 главы, один очень точный, очень острый текст, который ясно говорит об этом. С 27 стиха, давайте мы посмотрим, где апостол говорит еще один раз, что мы не можем превозноситься друг над другом. У нас нет никакого основания. Если мы хотим действительно настоящей жизни, нам нужно научиться смотреть на вещи правильно, чтобы у нас не было даже искушения превозноситься. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. И дальше говорит, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Это первый элемент, первая причина, по которой апостол говорит, ни в коем случае нельзя превозноситься. И нам нужно этому учиться, друзья. Это то, что не придет само собой. Это то, что должно стать целью для нас. Это то, что должно быть вот тем маяком или тем горизонтом, к которому нам нужно идти, чтобы свою жизнь, это конкретно измеряемая цель, чтобы наша жизнь могла уподобляться этому все больше и больше. Перестать хвалиться собой, перестать возвышать себя из-за своих религиозных дел или каких-то достижений. Вторая причина, почему нам не надо хвалиться, заключается в том, что Бог, допуская эти обстоятельства, Он допускает это для того, чтобы делать свое дело. То есть в результате вообще то, что получается, или вот та ситуация, которая возникла с Израилем, и та ситуация, которая возникает в нашей жизни, это Божий план. Это не просто так просто случилось. Конкретно апостол Павел пишет. Итак, спрашиваю, неужели они, то есть евреи, Израиль, приткнулись, чтобы совсем отпасть? Никак. Посмотрите, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Очень интересная деталь здесь. Посмотрите, апостол Павел отмечает две причины или два фактора, которые здесь есть. Он говорит о двух элементах, которые становятся результатом от падения Израиля. Посмотрите, первый результат – Израиль отпал, для того, чтобы исполнилось великое Божье обетование, которое было дано еще Аврааму. Бог Аврааму сказал, что в тебе благословятся все народы. До этой точки, до момента отвержения Израилем Иисуса Христа, вся деятельность Божьей силы была сконцентрирована на народе израильском. И пришествие Иисуса Христа было кульминационной точкой этого. После того, мы видим, как основной спектр работы Духа Святого, работы миссионеров, работы апостолов потихоньку перемещается из Иерусалима, и потом, помните, Христос говорит по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Это произошло в результате отпадения Израиля. И здесь, конечно, возникает вопрос, а при чем здесь Израиль тогда, если Богу нужно, чтобы Израиль отпал? Чтобы народ благословить, то Израиль уж пусть уж Бог ему как-то зачтет это, что он даже на него работает. Ну, в самом деле, у Бога другая арифметика. У Бога логика совершенно другая. Мы встречаем это часто-часто. Бог просто использует состояние людей. Он использует зло, которое делают люди, для того, чтобы привести добро. Ну, например, вы помните, когда Иосиф был продан в рабство, и когда с ним случилось очень много бедствий там в рабстве, вы помните, в конце он говорит своим братьям, вы делали это из зла своего сердца, но Бог что сделал? Бог обратил это зло в добро. То есть вот то, что происходит здесь, апостол Павел говорит язычникам, говорит людям, которые жили тогда, он говорит, вы сильно-то не хвалитесь собой. Ну, во-первых, вам нечем хвалиться, потому что это не из-за вас. А во-вторых, это все идет по Божьему плану. Ну, кроме того, он говорит о второй, очень не менее важном факторе. Посмотрите, с 13 стиха. «Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них?» То есть апостол Павел объясняет, что от падения Израиля или спасения язычников необходимо было, или оно используется Богом для того, чтобы возбудить ревность в его народе. То есть через спасение язычников Бог в конце концов приведет к себе народ израильский. И в следующий раз мы будем изучать последнюю оставшуюся часть 11 главы, и мы будем говорить о пророчествах. В малых пророках есть несколько пророчеств, которые говорят конкретно о событиях, которые произойдут в последние дни, во время великой скорби, перед тысячелетним царством. В последние дни, когда Израиль спасется. Так вот, причина спасения Израиля в то время будет очень тесно связана с церковью. То есть апостол говорит, посмотрите, Бог так устроил весь вот этот принцип, что даже тогда, когда Израиль отпал, когда язычники привились, Бог прививает язычников для того, чтобы через них потом возбудить ревность или сделать возможным спасение Израиля, сделать возможным, чтобы Новый Завет коснулся Израиля как народа. Сегодня люди из израильского народа спасаются, принимая Иисуса Христа так же, как и все остальные люди. Они спасаются просто как народы. Но будет момент, будет время, когда Бог будет действовать специально для народа израильского. Для этого оставлено у него специальное время, когда он специально будет действовать и разговаривать с ними. И тогда спасение их будет, или их ревность о Боге будет возбуждена или будет возрождена снова, используя вот этот факт, что Бог привил к себе или открыл доступ к себе для язычников, для народов, которые не принадлежали Израилю. Итак, это первая часть, первое предупреждение, которое Бог дает нам, верующим людям, людям, которые познали Господа, людям, которые рождены свыше, люди, которые имеют спасение, читают Библию, знают Бога. Он прежде всего предупреждает, ни в коем случае не превозноситесь. Не превозноситесь над теми, кто отпал. Не превозноситесь над теми, кто не познал Бога. Не превозноситесь над тем, кто где-то упал и в грехе находится. Ни в коем случае не ставьте себя выше. Ах ты такой, или ах ты такая. Или мы на него смотреть не будем, или мы пренебрегаем, или презираем этих людей. Помните, что вы сами держитесь по милости. Что ваше спасение, оно действительно является результатом не ваших заслуг, а Божьей продолжающейся к вам милости. Итак, апостол Павел обращает свое внимание от Израиля, которому он посвятил достаточно много времени, обращает это внимание на нас, на людей, которые не принадлежат к израильскому народу, на людей, которые живут после того, когда Бог обращался к Израилю. Он обращается к нам и говорит, вам в это же самое время нужно очень внимательным быть к тому, чтобы ваше сердце не наполнилось надмением, чтобы вы не превознесли себя, чтобы вы продолжали осознавать свою полную зависимость от Бога и, смиряясь, преклоняться перед Ним. Итак, первое, он говорил, не превозноситесь. Второе, бойтесь Бога. Второе предупреждение, которое мы видим здесь. Давайте посмотрим с 19 стиха, 19, 20 и дальше. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Апостол касается еще одной очень важной части. Вот так как в первой части, о которой мы говорили, в первой сфере, в которой мы часто ошибаемся, вот точно так и здесь. В первой сфере проблема в следующем. Смотрите, христиане или становятся неразборчивыми, когда говорят о всем подряд. Нужно всех любить и всех прощать, и со всеми просто мирно жить, и никому ничего не говорить, то, что они не знают Бога, или не в истине ходят, или отвергают Евангелие и так далее. Это одна крайность. Вторая крайность, когда люди знают истину и держатся ей, и они начинают себя ставить высоко и начинают унижать всех, начинают ставить их в положение ниже себя, превозносить себя. И он говорит, смотри, ты держись истины, Ты знаешь Евангелие, ты дорожи истиной, ты живи истиной. Он, посмотри, сколько времени он уделил тому, чтобы показать всю неправильную позицию ложной религиозности. Но при этом ты ни в коем случае не превозносись над этими людьми. Ты ни в коем случае не ставь себя выше. Почему? Потому что это все не твое, это не тобой приобретено. Хвалящийся, хвались Господом. Хвались тем, что Он сделал в тебе, но не тем, что ты сам каким-то образом мог достичь или сам чего-то стоишь. Здесь он говорит о втором, не менее важном вопросе. Он говорит, посмотрите, он говорит о уверенности в спасении, которое ни в коем случае не должно перерасти в панибратство. Если вы посмотрите в то, что апостол говорил раньше, в 8 главе, он очень конкретно и много говорил о том, что мы имеем в Иисусе Христе. Он говорил о нашей уверенности. Он говорил о том, что мы действительно получили спасение без всяких наших заслуг. Мы получили спасение по благодати. Что значит по благодати? Это даром абсолютно. И он здесь в 11 главе немножко раньше говорит, по благодати значит не по делам. То есть, если по делам, то значит не по благодати. Он говорит, то есть ваши дела не имеют никакого эффекта в том, что Бог дал вам спасение. Оно просто по благодати, оно дано вам даром. Но в это же самое время апостол Павел предупреждает и говорит, это ни в коем случае не дает права человеку бахвалиться этим или жить с Богом на короткую ногу, как говорят, или понебратство с Богом устраивать, что он, мол, мне такой загадочный друг, как некоторые, есть некоторые церкви, которые говорят о том, что кто-то там на небо ходит, кто-то там Бога по плечу хлопает, Бога Отца, вот, и говорит «Привет, старина!» Кощунство. Это сегодня очень сильно тиражируется, и говорится о том, что вот, мол, это такая особая святость, что мы вот с Богом... Вы знаете, человек в любой ситуации, который попадает в Божье присутствие, первое, что наполняет его сердце, это трепет. И этим мы можем измерять нашу жизнь, друзья. Вот сегодня существует много разных форм христианства. Христианство скучное, забитое, традиционное. Христианство свободное, христианство современное, христианство развязанное. Самые разные формы христианства сегодня пропагандируются. И разные люди говорят о разных вещах, о том, что нужно это, да, действительно, там вот слишком застывшее христианство, нужно больше свободы, нужно больше движения, нужно... Да, действительно, свобода – это достояние христианина, это факт. Но когда человек входит в присутствие Божие, он всегда, всегда наполняется трепетом. Если сердце человека, если его религиозный опыт не характеризуется трепетом, значит, у него нет встречи с Богом. Значит, то, что там происходит в этом месте, это что угодно, но только не состояние присутствия Божьего. Потому что, когда есть Божье присутствие, да, тогда есть радость, безусловно, тогда есть мир, тогда есть то, что мы получаем от Бога удовлетворение, но это не удовлетворение развязанности, это не удовлетворение, вы знаете, когда человек просто себя каким-то образом показывает или свои собственные желания или страсти, или похоти выставляет каким-то образом. Это радость, которая пронизана трепетом. Это когда действительно человек осознает, с каким величием он имеет дело. Вот почему апостол Павел очень ясно здесь говорит. Он говорит, вы так свободно об этом рассуждаете. Вы знаете, я часто встречался и продолжаю встречаться с людьми, которые берут разные доктрины. Доктрины суверенности Бога, доктрины спасения, доктрины святости. И вы знаете, они с ними как жонглер вот так вот. Туда-сюда, туда, здесь отсюда так, здесь отсюда так. Апостол говорит таким людям, бойся. Имеешь дело с Богом. Не с философией. Не с идеологией просто человеческой, очередной формы человеческой идеологии. Он говорит, вы здесь рассказываете, вот они отломились, мы привились. рассуждаете, философствуете. Вот где проблема всяких вот этих теологических споров. Потому что большинство их ведутся не в состоянии преклонения перед Богом. Они никогда не могут прийти к истине. Никогда. Невозможно прийти к истине в другом положении. А когда преклонишься перед Богом, тогда уже не нужно спорить. Тогда уже отпадает необходимость спорить. Тогда уже вот это состояние страха перед Богом, это трепета перед Божьей личностью, она ставит все на свои места. Она ставит нас в правильную перспективу. Мы приобретаем способность правильно видеть. Я хочу вам дать совет, братья и сестры. Когда вам приходится сталкиваться с людьми, которые понимают Библию не так, как вы понимаете, которые доктрины другие преподают, и другие доктрины учат как-то, знаете, что ключ к тому, чтобы научить их правильной доктрине, заключается в том, что нам нужно помочь им преклониться перед Богом. И тогда они будут способны понять правильную доктрину. И мы никогда не сможем заставить их преклониться перед Богом интеллектуальным или академическим аргументом. Можно только помочь человеку прийти в состояние преклоненности перед Богом, тогда, когда наше сердце наполнено этим трепетом. Тогда, когда мы, боясь Бога, живем правильной доктриной, живем правильной истиной. Апостол предупреждал людей, которые жили тогда. Он говорил: смотрите, вы очень легко отправляете этих евреев в ад, и очень легко себя возвышаете над ними, и очень легко так жонглируете этими всеми фактами. Он говорит: они отломились, мы привились, вот они такие, мы вот такие. Он говорит: вместо этого бойтесь. Здесь нужно отметить, мы, конечно же, имеем повеление от Бога, имеем ответственность перед Богом с тем, чтобы понимать, что где. Мы должны сравнивать все, абсолютно все, с истиной Священного Писания. И мы должны действительно рассматривать учения, рассматривать позиции человеческие. Мы действительно должны этим заниматься, мы должны сравнивать их со Священным Писанием. И Бог говорит об этом, Бог обязывает нас этим заниматься. Но он говорит о том, что прежде всего нам нужно стать в положение страха и трепета перед Богом. И только тогда мы сможем правильно все понимать, и только тогда мы сможем эффективно взаимодействовать или воздействовать на тех людей, которые находятся в другом состоянии. 1 Петра, 1 глава, 17 стих. Апостол Петр обращается к этой же самой теме, и он призывает нас. Он говорит: если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит по делам, каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Для христиан очень важно не потерять правильную перспективу, глядя на Бога. Да, действительно, когда мы читаем о Боге в Ветхом Завете, и когда мы читаем о Боге в Новом Завете, то может возникнуть ощущение того, что в Ветхом Завете больше говорится о Божьем гневе, о Божьем суде, о Божьих действиях каких-то, когда Он уничтожал целые народы. И в Новом Завете Бог предстает как бы Богом больше милости и любви. Но вы знаете, что Бог одинаков. Бог не изменяется. Просто Ветхий Завет берет время для того, чтобы заложить основание, объяснить нам суть Божьей личности и суть причины, почему Бог гневается. А Новый Завет говорит о том, как Бог решает по своей огромной любви и милости, как Бог решает проблему человеческой погибели. Как Бог вот этот гнев, о котором так много сказано в Ветхом Завете, как Он умилостивляет его, чем Он его умилостивляет. Поэтому возникает такой эффект. Но Бог ни в коем случае не превратился Богом не таким, каким Он был в Ветхом Завете. Какой Он был тогда, такой Он остался сейчас. Вот почему апостол Петр напоминает, он говорит: да, вы получили спасение, вы имеете это спасение даром, вы действительно имеете доступ к Богу, вы бывшие абсолютно далекими, абсолютно негодными, абсолютно погибшими, вы введены вот в это царство возлюбленного Сына Божьего. Но при всем этом, он говорит, помните, что Бог не стал менее святым, что состояние трепета и состояние страха перед Богом, это должно быть состоянием, которое регулирует нашу сегодняшнюю жизнь. Итак, мы говорили уже о двух факторах, которые апостол говорит, чтобы они могли помочь нам правильно относиться к тем, кто нас окружает. Первый фактор – это мы ни в коем случае не должны превозноситься над другими. Второй – мы должны бояться Бога. Мы должны находиться в состоянии страха Божьего. И третий важный фактор – пребывайте в вере. Этот фактор, который мы видим здесь с 22 стиха, в общем-то, он упомянут еще выше, еще в 20 стихе. Мы вернемся еще к этим нескольким словам из 20 стиха. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Очень интересно. Апостол продолжает эту мысль и продолжает говорить о нашем отношении к тем людям, которые не знают Бога, к отпавшим, к народу израильскому, который восстал против Бога. Вы знаете, в истории христианства были такие периоды, когда движения целые поднимались против евреев. Движения, которые говорили о том, что евреи распяли Христа, поэтому мы должны там выместить или каким-то образом показать им, что они такие-сякие, нехорошие, неправильные. Апостол Павел еще тогда говорил о простом важном факторе. Он говорит, посмотрите, посмотри, почему они были отсечены. Одна причина – неверие. Почему вы привиты? Потому что ты держишься верою. Это очень интересная фраза. Ты держишься верою. Что это такое? Опять-таки, некоторые люди немножечко неправильно понимают. Они думают, что если вот, что это слово может нести в себе какую-то заслугу человека. Я ж держусь-то верою. Я держусь, они не держатся. Вот так как они не держатся, поэтому... А я держусь, поэтому я лучше. Дело в том, что слово «вера» исключает всякую возможность такой постановки вопроса. Когда мы говорим о вере, во-первых, слово «держишься». Это слово не совсем «держишься», это не так, что «держаться за что-то». Вот это слово, буквально, если перевести, оно означает «больше, чем держишься». Оно означает «существуешь». Ты существуешь вообще сейчас. Ты вот тот, кто ты есть. Ты верующий человек на сегодняшний день. Только из-за веры. Это первый важный элемент. Второй очень важный элемент. Он говорит о следующем. Он говорит о том, что существовать верою – это означает, что реально признавать свою полную несостоятельность себя удержать. Вот такой несколько парадоксальный такой оборот. То есть, когда мы говорим о вере, в чем заключается вера? Я еще раз вернусь к этому. Мы говорили об этом уже много раз на протяжении этого послания. В самом начале мы начинали послание, когда апостол говорит «праведный верою жив будет». Что значит вера? Вера – это означает признание нашей полной несостоятельности. И доверие тому, кто действительно состоятелен, дать нам смысл, дать нам будущее, дать нам спасение. Когда он говорит, ты держишься верою или ты существуешь верою, он говорит о вот этом акте доверия, когда человек, признав свою несостоятельность, практически полагается, он просто падает в руки Божьи. В этом нет человеческой заслуги, в этом, наоборот, признание своих отсутствия заслуг. В этом признание своего полного банкротства. Именно этого очень часто не хватает людям. Именно этого не хватает нам в нашем духовном развитии. Вот почему написано «праведный верою жив будет», «от веры в веру». Потому что нам необходимо расти в вере. Что значит возрастать в вере? Опять-таки, некоторые люди неправильно понимают это, что значит возрастать в вере. Они думают, что возрастать в вере – это значит быть таким очень таким верующим, очень таким религиозным, очень таким, ну, с пафосом. Нет, это не в вере, это в религиозном самомнении возрастает человек. Возрастать в вере – это больше и больше открывать свое банкротство. Все больше и больше познавать свою негодность. Все больше и больше понимать, что только в Боге и только доверяясь Ему я могу жить. Вот это значит возрастать в вере. Вот это значит существуешь верою. Вот это значит держишься верой. Итак, апостол говорит о народе израильском. Он говорит, что проблема Израиля как народа заключалась в том, что этот народ жил религией, а не верой. И он говорит, что вся та причина, по которой вы спасены сегодня, заключается только в том, что вы находитесь в этом состоянии веры. Вы находитесь в состоянии, в котором вы никогда не можете гордиться. И действительно, если у человека не будет веры, действительно, он будет отсечен точно так же, как был отсечен народ израильский. Но, к счастью, к великому благословению спасенных в Иисусе Христе, мы имеем чудесное обетование, мы имеем новую природу, природу, которая отсутствовала у народа израильского в Ветхом Завете, природу, которая имеет вот это понимание своей ничтожности, своей сущности. Это Дух Святой, который поселился в сердце человека и который действует в нем и помогает ему, дает ему силу. Давайте мы прочитаем один текст, который очень хорошо объясняет. Послание к Римлянам, 8 глава, с 31 стиха. Мы вернемся немножечко назад и посмотрим, в чем вот эта наша уверенность в спасении базируется, каким образом она балансируется с вот этим призывом апостола Павла «пребывайте в вере». Посмотрите, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Посмотрите последнее, 37 стих. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Дело в том, что наше упование, наша надежда и наше спасение, в котором мы пребываем, оно зависит не от того, речь не идет о каком-то автоматическом состоянии. Многие люди неправильно понимают, они думают, что уверенность в спасении, это означает, что человек один раз спасен, и потом он просто на автопилоте. Он просто уже, ему все равно абсолютно, как там, оно просто Господь Бог каким-то образом притащит. На самом деле, апостол Павел рисует совершенно другую картину. Посмотрите, вот этот текст, который мы сейчас прочитали, если бы мы читали дальше, 38 и 39 стихи, там еще больше об этом сказано. Этот текст говорит нам очень сильно и ясно, что из руки Божьей любви никто нас не вырвет, абсолютно. И он говорит о том, что разные средства, разные обстоятельства вокруг пытаются это сделать. Но заметьте, он здесь же объясняет, каким образом мы противостоим и побеждаем все эти обстоятельства. Посмотрите, здесь сказано, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть, когда мы говорим о том, что мы действительно родились свыше, когда мы говорим о Евангелии, когда мы говорим о том, что сделал с нами Бог в наших сердцах, мы говорим о конкретном факте. Бог не только возродил нас, но Бог вложил в наше сердце, во-первых, неприятие греха и нежелание находиться в нем. И, во-вторых, Он дал нам силу его побеждать. И когда человек имеет эти два фактора, то он обязательно будет вставать тогда, где он находится. Он обязательно будет снова и снова пребывать в вере. Апостол говорит и предупреждает, и объясняет, что, посмотрите, говорит, причина отсечения Израиля как народа в их неверии. То есть этот народ весь, то есть огромное количество людей, которые жили тогда, жили в Ветхом Завете, это были люди, которые не верили, которые утверждали себя, утверждали самоправедность. Но слава Богу, что сегодня, когда мы рождаемся от Иисуса Христа, мы приобретаем вот это качество, которое присуще Ему. Вы помните, какое было качество у Иисуса Христа, когда Он жил на земле? Его качество заключалось в его абсолютной, полной, постоянной зависимости от Отца. Он был Божьим Сыном, и он, находясь на земле, он постоянно искал зависимости от Бога. Постоянно уходил на гору и молился. Он это делал не для того, чтобы показаться религиозным. Он это делал, потому что он, как человек, реально ощущал нужду и зависимость от Бога. Зависимость от своего Отца. И когда человек рожден от Иисуса Христа, он имеет это похожее или подобное, или то же самое качество, ту же самую тягу к Отцу. И даже тогда, когда он согрешает, он, как написано здесь, преодолевает силою возлюбившего его. Некоторым занимает больше времени, некоторым занимает меньше времени. Но вы знаете, мне на протяжении моего служения, моей жизни приходилось наблюдать многих и многих людей. И видно, когда этот рожденный человек, видно, что он находится в этом состоянии греха, находится в этом состоянии, когда он, знаете, не восстает против Бога, но он не может там быть, это неестественное состояние для него. Он ищет возможности освободиться, он ищет возможности, чтобы подняться. Павел объясняет в этих двух стихах, последних 23 и 24, он говорит, посмотрите, он продолжает говорить о том, чтобы мы перестали унижать, в данном случае, израильтян, чтобы мы перестали возвышаться сами. И он обращается к ним и говорит о том, что посмотрите, вы-то сами имеете совершенно, вы, происхождение у вас совершенно не то. Они произошли от лозы, то есть они изначально были в Божьем плане. Вас там не было. Новый Завет был дан для израильского народа. И вы там только по причине того, что они отломились. На сегодняшний день вы находитесь здесь, и поэтому вместо того, чтобы заниматься какими-то спекуляциями, вместо этого пребывайте в вере. Просто пребывайте в вере. Просто продолжайте осознавать свою зависимость. Стремитесь к тому, чтобы посвящать себя Богу. И таким образом вы будете наполняться жизнью Иисуса Христа. Бог ищет нашего полного доверия Ему и полной зависимости от Него. Несколько факторов в заключение хотелось бы сказать. Правильное отношение христиан к спасению, правильное отношение к нашему вот этому новому положению, незаслуженно полученному от Бога. Во-первых, это смирение. Не гордись, не превозносись. Это первая точка, которая должна наполнять и характеризовать нашу уверенность в Боге, понимание нашей безопасности в Нем, понимание нашей принадлежности Ему. Второе – это трепет перед Богом. Это состояние постоянного осознания Его величия. Это то, чего нам так не хватает, братья и сестры. Это то, что должно стать нашей характеристикой. И третье – это полное доверие Ему и упование на Него. Мне очень хотелось бы, братья и сестры, чтобы сегодня мы могли склониться перед Богом, мы могли попросить у Него прощения за нашу гордыню, за наше превозношение, за то, что у нас в нашей жизни недостает этого трепета, недостает этого ясного осознания нашей зависимости от Бога. И попросить у Него силы, чтобы мы, чтобы наши семьи, чтобы наша церковь, мы были известны тем, что мы люди, которые трепещем перед Богом, которые смиряемся перед Ним, которые постоянно сознаем милость, огромную милость Божию, по которой мы с вами получили спасение.